В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В этой части передачи «Перс» Александра Ильичевского. В московском магазине «Библиоглобус» прошла презентация нового романа Александра Ильичевского «Перс», который вошел в шорт-лист национальной премии «Большая книга». Главная сюжетная ветвь романа связана с Апшеронским полуостровом и Велимиром Хлебниковым. С писателем и нашим бывшим коллегой Александром Ильичевским разговаривает Елена Фанайлова.
Источник этого романа – это детские воспоминания.
Во многом, да. Дело все в том, что я вырос на Апшероне, меня оттуда увезли, если быть точным, в 1974 году. Каждый год меня туда вывозили для того, чтобы я из голодного Подмосковья, да, куда оно было голодным, в общем-то, поел фруктов. И 3 месяца в году я проводил, собственно, на Апшероне, и таким образом у меня воспоминания, они были очень сильно фокусированы были на абсолютном счастье, да, то есть это, во-первых, летнее время, это море, которое было абсолютно четким символом того самого счастья, да, и это ощущение счастья на Апшероне, оно, в общем, было достаточно гипертрофировано, поэтому, собственно, и стало источником осмысления вообще вот этой райской сущности как таковой. Вот. Но потом, когда я последний раз там был в 20-летнем возрасте, да, в преддверии разрушения всего на свете, и Союз рушился, и все из города Баку уезжали кто куда, кто в Израиль, кто в Америку. Апшерон пустел стремительно, и вот это время я тоже застал, когда распродавались дома, когда они стали необитаемы в мгновение ока. Кто-то успевал продать за $300 дом, в котором прожил с 1946 года, да, вместе с садом, вместе с деревьями, которые были заботливо выращены, да. И я видел, собственно, огромную катастрофу, которая тогда катастрофа не воспринималась, поскольку было жизни, да. А когда катастрофа происходит в жизни, она как таковой не ощущается. И вот поэтому вот этот поток опустошения мне тоже предстояло осознать уже задним числом в таком уже сценическом ключе. Ни в коем случае не элегическом. Огромное впечатление и, по сути дела, движение, собственно, именно в музыкальном смысле к детству, оно у меня было не просто воспоминанием о детстве, да, а ощущением, когда я спустя 17 лет оказался на Апшероне и увидел, что вот это все прошлое, оно залито толстенным слоем стекла неприкосновенности. То есть вроде бы все, как бы, приметы детства есть, да, потому что ты видишь какие-то трещины на асфальте, которые сохранились с тех самых пор, ты видишь, собственно, свой дом, в котором ты жил, и, правда, теперь окна его зияют и затянуты лохмотьями полиэтилена, да. Это самое страшное, что я в своей жизни видел, это дом, в котором прошло детство, с зияющими оконными рамами. Это очень жестокие ощущения. И они вот послужили тем самым позывом для осмысления детства в этом романе.
«Слишком пустынно длилось мое детство. Чтение было единственным раздолием. 10 квадратных километров нефтяных полей на каменистом острове, соединенном с берегом Апшеронского полуострова 2-километровой дамбой. Что такой ландшафт может подарить детству, кроме футбола и купания? Начитавшись до галлюцинации, в 10 классе я решил: баста, отныне не употреблю ни строчки и всю жизнь проведу в путешествиях, и только тот опыт впущу в душу, который переключится с моим, а не с каким иным умом и телом». Это был фрагмент романа Александра Ильичевского «Перс».
То есть это не просто воспоминание о счастье. Это даже не воспоминание об утерянном рае, потому что все это изъезжено и прочее. В романе детство оно проходит как такая подложка, основа мироощущения вот именно в состоянии, с одной стороны, цельности, да, с одной стороны, неприкосновенности, вроде бы все, ну, как нейтронная бомба упала, да, там все люди умерли, так сказать, а все осталось. И вот детство, оно вот в романе такое.
В романе пересекается очень много разных миров. Там карта Голландии накладывается на карту Абширона. То есть мальчики просто выстраивают такую схему.
Да-да-да. То есть, ну, с этого, собственно говоря, начинается воспоминание героя, когда он попадает в реальную Голландию, в которой он до того никогда не был. И он таким образом вспоминает, как не вспоминает. Он этого не мог забыть. Он в детстве со своим другом Хашимом Сагиди, еще одним главным героем этого романа, он в эту Голландию играл благодаря книжке «Кейс адмирал Тюльпанов», которую они прочитали в детстве, взахлёб, детская книга о Голландии времен восстания Гёзов. Вот. И они перенесли контурную карту, они перенесли вот на этот остров Артем, где они живут, это восточное окончание Абширона, непосредственно вблизи, откуда, собственно, стартовали эстакады, уходящие в море, соединяющие вышки нефтяные. И они на основной массе пустынного пространства этого острова, они намечают эту Голландию как контурную карту. У них там есть свой Лейден, свой Амстердам, вот, свои каналы, своя старая мельница. Поскольку на форзаце этой книги «Кейс адмирал Тюльпанов» изображена контурная карта реальной Голландии, вот они решили, собственно, перенести ее туда. С этого начинается роман.
Саша, Абширон как география, как геополитическое образование, как территория, на которой добывалась нефть, каким образом он создавался, какими политическими усилиями или какими человеческими усилиями?
Меня это всегда интересовало, и, по сути дела, наверное, недавно я вспоминал, как вот, собственно, работа над Персом строилась. Она, на самом деле, строилась на протяжении огромного количества времени, чуть ли не с самого начала, когда я начал писать. Вот. То есть первая моя попытка прозаическая – это роман, маленький роман «Нефть», который сейчас называется «Соляра», вот, и благодаря которому, собственно, я и познакомился с Алексеем Максимовичем Парщиковым, который в ту пору написал поэму «Нефть». И тема нефти, она, в общем-то, и ее метафизическая составляющая, она, в общем, начала разрабатываться именно тогда, именно в сотрудничестве с Парщиковым.
Алексею Парщикову, собственно, посвящается
эта книга. Алексею Парщикову посвящен этот роман, и я не стал, Леша, присылать куски из этого романа, но просто, чтобы не спугнуть. Но он уж точно прочитал его сейчас, это я совершенно точно уверен. Вот,
про Абширон.
Да, и про Абширон. Вот схема мысли была следующая. То есть я, естественно, собственно, детство освещает то место, в котором вы его провели. Но по мере роста ты понимаешь, что то место, где ты вырос, оно свято не только потому, что ты там вырос, да, и потому что к нему прикреплены, за ним закреплены какие-то твои светлые воспоминания. Но меня, на самом деле, постепенно очень сильно ошеломляло то, что уж больно много всего там сходится. Это и образ Персии как рая и смерти, и свободы одновременно, да, которая начинается с времен Степана Разина, да, когда там струги плыли вдоль западного побережья Каспия, и люди наблюдали такую очень резкую смену, когда полупустынный ландшафт берега сменялся мощнейшим по плодородности своим цветущим краем Линкорани. Да. Вот на широте Линкорани начинаются места, которые необыкновенно плодородны, и птицы, и полны, богаты, и там 4 раза в год снимают урожая овощей, цитрусы плодоносят 2 раза в год. Абсолютное раздолье, и жить можно круглый год, не унывая. Просто жить. И, ко всему прочему, это и уже отразено. Это интерес Хлебникова к Персии, который развивался им по-своему. Да. В Персию Хлебников шел как пророк. Он хотел себя исполнить не как футуристический, профетический поэт, да, а он хотел себя исполнить в реальном метафизическом русле, в том местности, где религиозное чувство живо. И он не мог это сделать на территории России, поскольку она стала во мгновение ока атеистической, да, и поэтому он тянулся очень к живой среде, и вот это вот его желание стать сначала дервишем, получил он в результате прозвание Гульмулы у персов. И в одном из стихотворений «Ночь Персии» мы можем прочитать строчку, что поэт шептал жуку «Мехди, Мехди». Это означает, что это буквально подтверждение тому, что Хлебников шел в Персию для того, чтобы стать исламским мессией. И эта мысль преследуется в романе. И, в общем, не сказать, что уж там все силы мои брошены были для того, чтобы доказать состоятельность этой гипотезы. Но, тем не менее, это одно из структурообразующих в плане Хлебниковской линии в романе.
«Морской берег, небо, звезды, я спокоен, я лежу. А подушка, ни камень, ни перья, дырявый сапог моряка. В них Самородов в красные дни на море поднял восстание и белых суда увел в Красноводск, в красные воды. Темнеет, темно. Товарищ, иди, помогай, ранец зовет черный, чугунный, подымая хворост с земли. Я ремень затянул и помог завалить. Саул, спасибо по-русски. Исчез в темноте. Я же шептал в темноте имя Мехди. Мехди? Жук, летевший прямо с черного шумного моря, держа путь на меня, сделал два круга над головой и, крылья сложив, опустился на волосы. Тихо молчал и после вдруг заскрипел. Внятно сказал знакомое слово на языке, понятном обоим. Он твердо и ласково сказал свое слово. Довольно, мы поняли друг друга. Темный договор ночи подписан скрипом жука. Крылья, подняв, как паруса, жук улетел. Море стерло и скрип, и поцелуй на песке. Это было, это верно, до точки». Велимир Хлебников, «Ночь в Персии», 21-й год.
Хлебников, он, будучи председателем земного шара, это была довольно-таки волнительная ситуация для него, когда в филармонии Харьковской он был коронован Мариенгофом и Есениным председателем земного шара. Это была такая очень трогательная и страшная для Хлебникова ситуация, когда во время вот этого шестовского обряда, а Харьков был полон футуристов, и была такая замечательная история, как Хлебников, он вечно голодный, вечно потерянный, пришел, значит, в известное харьковское кафе, где собирались футуристы, и представил себя как Хлебников. Да? Поэты ему не поверили, пришлось вызывать какого-то главного футуриста Харькова для того, чтобы тот подтвердил личность Хлебникова. Хлебников был после этого принят на ура, да? Это вот история из тех же времен пребывания Хлебникова в Харькове. Так вот, Хлебников, когда был коронован председателем земного шара, ему дали некий перстень. Он был такого бутафорского немножко свойства. Его носил один из футуристов, который присутствовал в зале вот на всем этом действии. Вот, и когда все это дело закончилось, этот человек, который одолжил перстень, подошел к Хлебникову и сказал: «Перстень-то отдай». Вот, Хлебников чуть не заплакал, сказал: «Ну, я же председатель земного шара, я не могу вам отдать эту регалию». И после этого, как мне кажется, собственно, Хлебников... Ну, Хлебников никогда никому не сообщал о своих намерениях. Человек был абсолютно автономный, и «Степь отпоет» — это максимум, что он мог, собственно, сказать своим спутникам, понимаешь? Из моего опыта хлебниковедения, да, никаких воспоминаний Хлебникова не существует. О мотивах этого человека практически неизвестно ничего. И на самом деле Хлебников всегда был для меня той фигурой, которая меня завораживала. Именно вот этой минаровской такой вот... Минаровской, в смысле Борхеса, ситуации, когда вот что нужно сделать, да, со своей душой для того, чтобы помыслить то, что мыслил Хлебников. Вот это меня интересовало более всего. Вот из моих каких-то таких биографических моментов.
Герой вашего романа, он нечто делает со своей душой для того, чтобы повторить то, что делал Хлебников?
Ну, в общем, да. По сути дела, ну, там, если говорить о интриге фабульной, то в руки Хашема Сагиди, это вот мальчик-перс, надо будет об этом сказать, мальчик-перс, который в 79-м году вместе со своей матерью, вместе с другими людьми, которых преследовала новая власть в Иране, он перешел границу СССР и, в общем, обосновался на Абшероне, вот, и вместе со своей семьей. И мой герой, он с ним учится, дружит и вырастает. И вот спустя 17 лет он возвращается на Абшерон и обнаруживает его в качестве основателя и предводителя вот такого фаланстера, который называется «Абшеронский полк имени Велимира Хлебникова».
К зиме остаток Герканского фронта был загнан шахскими войсками в горы. Малочисленный отряд Кучек-хана, истощенный длительными переходами и голодом, попал в бурю. 10 декабря 1921 года заледеневшее тело Кучек-хана было обезглавлено его бывшим соратником Халакурбаном, курдом, почти черной высоченной шапке, крест-накрест перепоясанной пулеметной лентой. Срубленная голова революционного дервиша была им доставлена Мухаммад Хасан Шаху. К ногам последнего из каджарской династии правителя ее бросил военный министр, русскоязычный казачий офицер Ризахан Пехлеви, который в 1925 году сам объявит себя шахом. Велимир Хлебников, бывший тогда в Персии под покровительством Рудольфа Абиха, ученика Блюмкина, и почитавший Кучикхана как пророка революции, как соратника по подготовке прихода Мехди, а только тот сможет предоставить себя, свое тело и личность для воплощения Мехди, скрытого имама, властелина времени, кто станет словом и делом эпохи его царства, искал в снегах оставленное тело Мерзы, чтобы предать воскрешению. Четырехмесячный заработок Хлебникова за время военной экспедиции в Персии составил 20 туманов, которые так и не отдал ему Абих. Это был фрагмент романа Александра Ильичевского «Перс».
Продолжая раскрывать фабульную интригу, дело все в том, что в 1964 году очень известным хлебниковедом Александром Ефимовичем Парнисом в Баку был обнаружен архив Рудольфа Абиха. Это человек, который заведовал агитотделом персидской армии, которая называлась Перс-армия, и под началом которого трудился Велимир Хлебников вместе с замечательным графиком Мечиславом Доброковским. Мечислав Доброковский – это выдающийся график уровня Митурича, который, кстати, между прочим, является автором знаменитой картинки, которую все мы видели на пачке «Казбек», «Папирос Казбек». Вот Александр Ефимович Парнис, он нашел этот архив и дал их в распоряжение наследникам Абиха, которые, как мне известно, со слов того же самого Парниса, они продали его в Нью-Йоркскую публичную библиотеку, Нью-Йорк Паблик Лайбрари. Я не знаю, в какой степени доступности он сейчас находится, но я подозреваю, что материал вполне доступный, и время от времени они появляются, ну, работы, основанные на них. Но не в этом дело. Дело в том, что по сюжету вот Перса этот архив попадает в результате некоторых перипетий, он попадает в руки Хашема Сагиди, который вот потихонечку погружается, будучи персом, он погружается в этот архив и потихонечку, начиная с такого актерского подражания, он начинает вживаться в образ Хлебникова. И волей-неволей он, ну, по сюжету он реализует ту нереализованную функцию Хлебникова, потому что, ну, Хлебников погиб не в Персии. То есть, если бы он погиб в Персии, да, то вот можно было бы говорить, если бы он растворился в Персии. Вы представляете, как красиво, да, русский поэт Хлебников исчезает в Персии.
А где Хлебников умер на самом деле?
Хлебников умер под Новгородом. Вот, он же вернулся в конечном итоге в Баку, потом был Пятигорск на его пути, он вернулся, и Митурич его вывез в деревню, где в голодные времена все старались жить поближе к земле, которой можно было пользоваться. И он вывез его к своей семье тогдашней в одну из деревень под Новгородом. Ну, есть известный рисунок Митурича, впечатлевший Хлебникова на смертном одре. В той же серии есть рисунок баньки, часть которой исполнена рукой Хлебникова. Ну, у Хлебникова уже тогда было совсем тяжело с зубами, поэтому он, в общем, мог принимать только жидкую пищу. Я не вполне точно знаю, чего умер Хлебников, но, скорее всего, от истощения и от гангрена, которая появилась, в общем, как следствие всего этого.
Саш, давайте вернемся к героям вашего романа. Они оба, русский и Пирс, они, в конце концов, воплощают какую-то метафизическую мечту Хлебникова совместно? Или что там происходит между ними?
Там происходит следующее. Постепенно Хашем... Он начинает принимать на себя такую, не сказать, что уж религиозную функцию, да, но, по крайней мере, общественную уж точно, да, потому что фаланстер, который он организовал на территории Ширванского национального заповедника, он помогает людям выжить. То есть они, с одной стороны, охраняют природу, с другой стороны, получают немножко за это деньги и, ко всему прочему, трудятся на всякого рода строительных шарашках, которых огромное количество как в самом Баку, так и в окрестностях. Держась вот таким вот оплотом, но всегда общинная жизнь, она гораздо легче, нежели жизнь индивидуальная, да, особенно в таком бедном ключе. Постепенно все это приобретает характер уже метафизического служения такого, да. Идея Хлебникова то есть дервишество, или дервишество, я не вполне уверен, но это не суть дела. Вот, оно очень уважаемо в мусульманской традиции, и там абсолютно священное отношение к дервишам. Оно становится таким полноценным дервишем, да еще, ко всем прочим, с такой общественной ролью, и это находит отклик в обществе. Ну, какое там общество? В общем, деревни, да, там, которые находятся на границе с большим жильем. И оно такое не массированное, но люди к нему тянутся, люди к нему идут, там происходит конфликт между главным героем, который его начинает немножко упрекать, то, что он слишком заигрался во все эти пророческие игры и прочее, да, вот, и немножко ему не доверяет, но тот ему, в общем, на самом деле в какой-то момент, дело все в том, что они в детстве оба ходили в драм-кружок. Мой главный герой Илья говорит: слушай, ты заигрался, ты плохой актер, ты вот как ты играл, собственно говоря, вот в этом драм-кружке нашем, там, так вот оно все у тебя и на том же самом уровне и находится. Давай, мол, заканчивай всю эту историю. И тут Хашем ему демонстрирует, совершенно поражает самое сердце, потому что он ему демонстрирует два или три раза свое истинное лицо пророка. И когда герой это понимает, вплоть до конца действия, он немножко притихает. То есть он немножко замолкает и дает, собственно, развиться событиям. Ну, то есть он просто уже становится таким евангелистом, да? То есть он уже тогда смотрит, что происходит, собственно говоря, с Хашемом впоследствии. Но смерть Хашема страшна и достойна поэта. С него снимает кожу. Ну, такая история.
Ну, может быть, у меня последний вопрос. Зачем вам понадобилось двигать историю на восток? Мне кажется, что дело здесь не только в личных мотивах вспомнить детство. Мне кажется, что в этом романе сталкиваются христианская и мусульманская цивилизации и ищут ответа на поставленные...
Совершенно верно, да. То есть это на самом деле роман попытки диалога. Сколь бы он ни был немыслим, сколь бы он ни был фантастичен, этот диалог, да, но он обязан быть по существу. Он обязан быть по существу, и дело все в том, что вот задним числом уже теперь понятно, что интуиция, которая, собственно, тащила меня за шкирку и на протяжении всех этих лет. Дело в том, что перс написан со второй попытки. У меня в 2005 году была первая попытка написания этого романа. Он назывался «Солдат Апшеронского полка», но остался рабочий вариант, и, в общем, он не будет нигде опубликован, он не состоялся. Да? И перс — это третья попытка, которая никоим образом не наследует той второй попытки. Это совершенно самостоятельная вещь, но за исключением только тематики, естественно. И вот задним числом понятно, что уж больно много всего сошлось на Каспии, понимаете? То есть, с одной стороны, это Волга-река, которая впадает и несет свет российской земли, да, в качестве воды и всего бассейна. Это и огромное количество культурных смыслов. И, ну, это просто место столкновения. Как один замечательный человек, не знаю его фамилии, мне сказал, что район Каспия — это едва ли не единственное место на Земле, где сосуществовали все мировые религии, начиная с иудаизма в виде хазарского каганата, да, вот, и иудейских мудрецов Персии, калмыкии, калмыкский буддизм, да, который чрезвычайно интересовал Хлебникова именно в плане досок судьбы, да. Вот, кстати, там, если интересно, я в двух словах очень быстро скажу, одна из фабульных интриг заключается в том, что там фигурирует Рудольф Абих, да, о котором я упоминал, он начальник агитотдела персармии. И надо сказать, что судьба у Абиха была совершенно фантастическая. Его три или четыре раза исключали из коммунистической партии, восстанавливали. Вот. Дело в том, что он был троцкистом. И в конечном итоге его расстреляли в 1940 году. Вот. Но у него чрезвычайно бурная была партийная жизнь. Ему удавалось не просто сесть, ему удавалось или быть сосланным, да, единожды. Он как-то очень боролся. И в романе проходит такой довольно-таки волнительная интрига, и там присутствует Блюмкин. Ну, имя Блюмкина вместе с именем Троцкого было уничтожено везде и всюду, да, поэтому следов его реальных, собственно, мы сейчас восстановить не можем. Но персармия, она была вот попытка, собственно говоря, установить советскую власть в Иране. Это была одна из таких мощнейших попыток, реальных попыток Троцкого воплотить мысль о мировой революции. И когда Абих узнает, что Хлебников работает над досками судьбы и собирается, собственно, стать повелителем времени, то есть он собирается вывести формулу времени, и он докладывает это Блюмкину, Троцкому, и получается, что, о чем черт не шутит, вдруг этот сумасшедший пророк действительно овладеет формулой времени, и тогда мы будем иметь все методы предсказания исторической ситуации в том или ином месте. Вот. И поэтому интрига романа немножко сосредоточена именно на этом. То есть Абих, он становится таким Сальери над Хлебниковым, который ворует у него черновики, который, значит, расспрашивает его, каковы его успехи и прочее. И Абих, он один из первых хлебниковедов, между прочим. Он начинает собирать еще тогда, в 1920 году, он начинает собирать материалы о Хлебникове, опрашивать тех людей, которые общались с Хлебниковым. Известно то, точно совершенно, что у него два или три договора было заключено с разными московскими издательствами на написание книги о Хлебникове, как комментарий к его «Трубе Гульмулы». В общем, короче говоря, Абих собирал, собственно, материалы именно вот ради того, чтобы представить Хлебникова в Персии. То есть вот такая история.
Елена Фанайлова разговаривала с Александром Ильичевским о его новом романе «Перси». Мы очень рекомендуем его к прочтению. Радио «Свобода». Вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Елена Колупаева. Автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. С текстом передачи в ближайшее время вы познакомитесь на сайте swobodanews.ru.